Неизвестная планета.
Добрый день. Меня зовут Андрей Мартынов. Сегодня у нас в гостях наш старинный и очень хороший друг и товарищ Вадим Чернобров. Вадим, добрый день.
Добрый день всем.
Вадим Чернобров, руководитель знаменитого научно-исследовательского объединения «Космопоиск». Вадим объединил энтузиастов и специалистов из разных областей знания для изучения того, что непонятно и необъяснимо. «Космопоиск». Ну, если говорить для тех, кто еще с Вадимом не знаком, он занимается проблематикой НЛО, неопознанных летающих объектов, шаровыми молниями, кругами на полях и вообще феноменологией.
Ну, в самом широком смысле, как было сказано, непознанным, непонятным и неисследованным. То есть то, что обещает или хотя бы дает какую-то надежду на прорыв в самых разных областях науки.
Я очень рад, что мы сотрудничаем с Вадимом и с его друзьями. Участвовали в организации экспедиции вместе с Георгием Михайловичем Гречко на Синай в поисках летающей тарелки или нечто неопознанного. Вадим участвовал и в фильме про кыштымского гуманоида знаменитого. Теперь Вадим выпустил книгу, которая передо мной. Она называется «Время. Бессмертие. Человек. Отчет сталкера». Вот я хотел задать несколько вопросов Вадиму по этой книге. Я думаю, что нашим радиослушателям будет не безинтересно ознакомиться с оглавлением. Я прочитаю некоторые из глав. «Ускоренное время и человек. Ужас от зубной боли останавливает часы. Допинг и сверхвозможности. Время и летаргия. Ни жизнь, ни смерть. Время и смерть перед последним прощай. Ноль время и анабиоз». Я так понимаю, что, Вадим, ты заинтересовался темой жизни и смерти и вот ограниченными состояниями и возможностями управления временем.
Наверное, в том числе и этим. Изначально я могу сказать, откуда вообще интерес проистекает и почему мы начали говорить о теме НЛО, и вдруг, значит, всплыли все эти далекие, казалось бы, понятия от этой проблематики. Все-таки сначала было, ну, как в Библии было слово, вот в нашем случае сначала был интерес к перспективным летательным аппаратам. Ну, перевожу на русский язык. НЛО-подобные аппараты, если это слово сказать, я надеюсь, для большинства станет понятно, что раз в Московском авиационном институте еще в лохматые 60-е, 70-е годы изучали НЛО, то, наверное, изучали вот именно ради этого. И в данном случае вот интерес лично мой именно такой. И поскольку выяснилось в процессе многолетнего изучения, что многие тайны НЛО, техногенных НЛО необъяснимы без привязки к теме пространства-времени, без допущения, что пилоты НЛО какими-то техническими средствами в состоянии изменять, искривлять пространство-время, вот без этих допущений объяснить все то, что мы наблюдаем, ну, просто невозможно. И вот дальше, однажды допустив крамольную мысль о том, что время-то оказывается не совсем то, что мы представляем, что его можно искривлять, можно ускорять, можно замедлять, можно даже останавливать. Если это возможно в принципе, то почему бы не поискать вот такие примеры вокруг нас? И оказалось, когда стал обращать внимание, оказалось буквально все, в том числе и человек, сталкивается на протяжении своей жизни много-много, если не сказать чуть ли не каждый день, а люди экстремальных профессий, в общем-то, и действительно достаточно часто, сталкиваются с моментами в своей жизни, когда действительно происходит что-то, то есть замедление или ускорение, когда, ну, самый такой ходовой пример, во время аварии, во время смертельно опасных ситуаций, человек замечает, что время как бы останавливается, или начинает человек видеть окружающее пространство в черно-белых цветах, перестает слышать звуки. То есть, иными словами, сталкивается с тем, что его восприятие пространства, времени, мира становится совершенно другим. Но, что называется, экстремальная ситуация проходит, и потом человек вспоминает об этом, ну, просто о неком казусе, вот померещилось, так условно говоря. Вот на самом деле воспроизвести такие ситуации, согласитесь, достаточно сложно, то есть для этого нужно человека испугать, смертельно опасную ситуацию искусственно создать, но тем не менее оказалось возможным, то есть в результате экспериментов. И такие эксперименты проводились и, может быть, даже и будут продолжать проводиться и у нас. И вот с результатами, с выводами, самое главное, этих экспериментов и с тем, что надо делать, там, условно говоря, и хорошо это или плохо, вот и пришлось просуммировать эти все знания, и они, как я надеюсь, вошли в эту книгу. То есть мне самому было любопытно на протяжении там.
Ну вот я для наших радиослушателей зачитаю фрагмент из твоей книги. «К Книга называется «Время бессмертия человека», автор Вадим Чернобров. Главка называется «Намеренное использование искривления пространства времени». Возможно, наши далекие предки были знакомы с подобным явлением. Во всяком случае, в наше время сибирские шаманы и йоги могут, по их словам, тормозить время и выходить из своего тела. Важнейшая оговорка, ты как материалист и человек, который обучался в Московском авиационном институте, в скобочках, по их словам.
Да, разумеется.
По твоему опыту, ты доверяешь им, ты пытаешься их проверить, вот суммировав опыт такого рода заявителей. Что ты думаешь, не пробовал ли ты сам такое экспериментировать?
Насчет сам здесь проблем, называется, не возникло. Есть эксперименты достаточно безобидные для здоровья, которые, в принципе, можно повторить, ну, я не скажу, что любой желающий, но любой здоровый человек. К примеру, вы можете поместить рядом со своими висками, то есть возле головы, привязать к себе там, ну, чем-нибудь покрепче, например, скотчем. Очень точные часы. Подчеркиваю, речь идет не о том, показалось мне, показалось там шаману или кому-то из окружающих, что время замедлилось или ускорилось. Поскольку мы стараемся оставаться в этом мире материалистами, и, в общем, даже говоря о таких странных и вроде бы мистических вещах, мы все-таки будем опираться и опирались, и, надеюсь, будем опираться на какие-то материалистические, материальные, фактологические, подкрепляющие факты. Вот в данном случае таковым будут показания точных часов.
Часы электронные, стрелочные?
Ну, в данном случае это не важно, поскольку нам нужно что-то, что будет точно мерить время. Поскольку никаких магнитных полей или чего-то, что будет воздействовать на механизм самих часов, у нас не будет, то нам все равно. А вот дальше вы должны себя вогнать намеренно в какую-то экстремальную ситуацию. Самый простой, самый дешевый и, я бы сказал, действенный способ. Есть такая новомодная аттракцион, в разных местах он по-разному называется. Представьте себе, люди, привязав к ногам резиновый жгут, прыгают с высокого моста или высокой опоры. Бэкджампинг это называется в некоторых местах, в других там по-другому. Ну, если вы вспомнили увиденное по телевизору или вспомнили, что в Москве, по-моему, в паре мест подобные аттракционы есть, то, в общем, как вы догадываетесь, вот воплотить этот эксперимент в жизнь несложно. Значит, такие эксперименты неоднократно проводились. И что в результате оказывается? Есть несколько категорий людей, как выяснилось, которые реагируют вот на такого рода опасность совершенно по-разному. Есть условно люди, предрасположенные к активному противодействию смертельной опасной ситуации, и у них в момент прыжка, то есть в момент, когда хотим мы того, не хотим, мы, конечно, готовимся к прыжку, никто нас насильно не сбрасывает, но тем не менее организм настолько сильно, скажем по-русски, пугается. И, в общем, и справедливо, это очень страшно. По первому разу, я бы сказал так, это запредельно страшное действие.
Ты прыгал?
Я прыгал, да. И
не раз?
Ну, лучше всего это ощущается первый раз. Я прыгал всего несколько раз, не скажу, что получал сильное удовольствие. Ну, удовольствие получаешь потом, конечно.
Да. Страх во время первого прыжка.
Хочешь того, не хочешь... Что греха таить, пугаются все, я тоже. И уже поэтому эксперимент чистый, потому что если бы я делал что-то, что для меня знакомо и совершенно меня бы не пугало, то смысл, так сказать, пугать свой организм. То есть цель, задача подобных экспериментов – включить некие потаенные, скрытые, неизвестные силы, там, орган, может быть, одним словом, нечто, что у нас всех есть в организме, что отвечает за связь и управление временем, внутренним временем, физическим, в том числе и физическим временем человека. Вот мы не знаем этой кнопочки, которая включает намеренно, а очень бы хотелось, честно говоря, эту кнопочку, механизм, методику включения этой способности найти. Ну, раз мы не знаем, то, соответственно, вот используем такие вот достаточно, ну, не хочется слова варварские, но... достаточно прямолинейные методы. Так вот, оказывается, что действительно часть людей, всего 4 мы нашли варианта реакции человеческого организма. Среди них есть активные, условно говоря, те, кто активно противодействует смертельной опасности. У них время резко ускоряется в этот момент. То есть часы показывают, что за там, несколько секунд полета возле головы, то есть возле тела, часы фиксируют, что они уходят на несколько секунд или там, на полсекунды, на полторы секунды вперед, то есть время ускоряется. А есть люди, которые пассивно противодействуют или пассивно готовятся, или и реакция их организма, так вот если сравнить с аналогией пружины, представьте себе, есть люди, которые разжимаются, так сказать, разудись плечо, размахнись рука, вот сейчас я вам покажу такие раз такие. А есть люди, которые как пружина сжимаются в ожидании какого-то удара. Вот сейчас по мне жизнь или там асфальт или там камень по мне ударит, и весь человек как бы сжимается, съеживается. Вот и время, оказывается, в этот момент у такого человека тоже сжимается, только оно как бы идет медленнее, в ожидании того, что вот-вот наступит самое страшное, и может быть вот запасенной энергии, ну как про аналогию с пружиной я уже сказал, сжимая пружину, мы запасаем в ней энергию, в какой-то момент пружина может еще сильнее разогнуться. Вот так же и с этими людьми. То есть в момент удара может последовать, не может, а обычно должна следовать обратная реакция. В общем, одним словом, я только самое-самое начало рассказал об этих экспериментах, которые лишь приоткрывают дверь вот в наше, я имею в виду, мы, люди,
человеческое,
да, взаимоотношение с этим очень сложным понятием «время», которое мы все на самом деле понимаем, о чем идет речь, но понимаем ровно до тех пор, пока от нас не требуют четкого ответа. Назовите, что такое время, чтобы было понятно вообще, так сказать, не просто о чем мы говорим, а с чем мы взаимодействуем, что спасает нас, оказывается, в определенные моменты, ну, в моменты смертельно опасные, и что иногда нас, как оказывается, и губит.
Вадим Чернобров, обсуждаем его новую книгу «Время бессмертия. Человек. Отчет сталкера». Здесь история 1984 года, когда по тебе стреляли из пулемета.
Было такое, да, хотя, если честно, я не подписался, там написал, что было такое с человеком. Но,
я так понял, что это во время ты служил же.
Я служил на границе, да. Немногие, кто читал эту книгу, догадываются, что я писал от своего лица. Некоторые примеры, с которыми сталкивался. Но, что называется, в данном случае...
Расскажи.
Было такое, да. Я, честно говоря, тоже подумал про эту ситуацию достаточно сложно. Если в двух словах, был конфликт на границе, вооруженный конфликт. И так получилось, что я случайно, ну, скажу честно, по неопытности, что там, так сказать, греха таить, выскочил прямо на расстояние выстрела в упор под пулемет. И по мне...
Выстрел в упор – это сколько для пулеметов?
Это меньше, чем даже выстрел в упор. Это я не знаю даже, как назвать. Это примерно с 4-5 метров.
4-5 метров.
4-5 метров, сами понимаете, в ростовую мишень, то есть в меня, промазать с ручного пулемета, где там рожок порядка 45 патрон, в общем, практически невозможно. Это я говорю так спокойно, это рассуждаю, но в тот момент, конечно, все случилось очень быстро. То, что я видел своими глазами, мне казалось, что дуло этого пулемета смотрит буквально, так сказать, там в нескольких сантиметрах.
А ты выскочил и увидел человека, вооруженного ручным пулеметом?
Да, да, да. Причем он уже на изготовку стоял, то есть времени там мне самому снимать автомат просто уже, так сказать, физически не было. То есть все, что дальше произошло, это по мне выстрелили, то есть высадили весь рожок, 45 примерно патрон, не попали, и я, значит, заскочил за ограду обратно, и только там я, так сказать, успел снять автомат. Вот, вот то, что случилось. Произошло это примерно за 1-2 секунды.
Что,
вот
что
вот
видел?
Весь этот рассказ.
Слушай, у тебя описано, как в популярных голливудских фильмах, когда пуля медленно-медленно летит, и человек
да, только...
изощренно уклоняется от них. Матрица, по-моему, да?
Да-да-да. Вот я, честно говоря, про матрицу только сейчас сообразил, что аналогия была примерно такой. Но это случилось, естественно, когда фильма «Матрица» еще не было. И вообще, то, что я увидел, я очень долго ни с кем не делился. Я думал, что это, ну, я не знаю, как это назвать, галлюцинация или не галлюцинация. Слово «померещилось» точно. Я действительно видел, во-первых, дуло автомата буквально, так сказать, перед своими глазами, хотя на самом деле я понимал, что человек, стреляющий, стоит там в 4-5 метрах, и дуло никак не может, так сказать, перед глазами быть. Это во-первых. Во-вторых, то, что меня поразило потом, это то, что я видел летящие пули вокруг. Они пролетали достаточно близко от меня, от головы, от тела. И в-третьих, что поразило, была полная тишина. То есть вот это вот, опять же, голливудского такого стандартного. Вот это что там голливудского? Во всех фильмах, да и в реальности, пули свистят. Свистят или жужжат, в зависимости от того, откуда они летят. Вот в данном случае была полная, абсолютно полная тишина. И вот все это вместе, мне потом, когда я вспоминал про это, мне потом это все однозначно говорило о том, что такого быть не может. И все, что я видел... но иначе как каким-то бредовым сном, который случился наяву, назвать невозможно. Хотя, так сказать, итог никаких эмоций.
Как говорил герой Янковского Мюнхгаузен, я жив.
Значит, вот все это правда. Никаких, да? Абсолютно. Я сейчас, может быть, равнодушно об этом говорю. Да нет, я бы сказал так. Я сейчас более эмоционально наверняка говорю, чем вот все эмоции вместе взятые, которые случились тогда. Это было абсолютно равнодушно, даже не равнодушно, а такое миросозерцательное наблюдение. Ну вот, полетела еще одна пуля, за ней еще одна пуля. Вот надо же, вот эта пуля там быстрее летит или дальше летит. Не более того, то, что это пули, а не пчелки там безобидные, я очень долго не понимал, что же было. И когда лишь уже, естественно, после армии, после границы, после всего этого, когда я заинтересовался этой проблематикой и вот окунулся, что называется, в целые горы информации, которая на самом деле вот, ну, витает, что ли, вокруг этой проблемы времени, хотя многие, кто сталкивался с подобными явлениями, о времени вообще не сообщают. Ну, так же, как и я. Вот я столкнулся с таким событием, но то, что это связано со временем, я в тот момент даже и не думал. И вот когда я только увидел или прочитал, или выслушал многих других людей, которые описывали нечто подобное, то есть я разговаривал с людьми, рядом с которыми взрывались гранаты, которые видели пролетающие осколки так, как их можно увидеть только вот в современном замедленном кино при высокоскоростной съемке. Я разговаривал с людьми, рядом с которыми там взрывались самолеты. Я выслушивал людей, которые описывали там иные какие-то сверхбыстрые события, смертельно опасные. И вдруг я вспомнил о том, что сам испытал нечто подобное, и эти рассказы оказались типичными во всех случаях.
Неизвестная планета.
Вадим Чернобров, руководитель научно-исследовательского объединения «Космопоиск». Ты как руководитель научно-исследовательского объединения, собрав и суммировав эти факты, каким выводом и рекомендациям ты хочешь?
Рекомендаций, конечно, много, хотя, честно скажу, большинство из них просто сырые и зеленые, поскольку вот эта проблематика, она, ну, 15-10 лет занятий этой дисциплиной, скажу честно, это слишком мало, чтобы объяснить все то, с чем мы, люди, сталкиваемся на протяжении всей истории своей жизни. И не только мы, кстати говоря, животные, по всей видимости, тоже. Главный вывод – то, что мы живем не только на Земле, не только в воздухе, не только, так сказать, я буду сейчас перечислять все стихии – огонь, воздух и воду, не только в тех стихиях, о которых мы знаем, о четырех стихиях, но и в, не хочется говорить, стихии, но и во времени. И вот с этим самым пространством временем наш организм не просто взаимодействует так односложно, как мы, может быть, привыкли считать, что мы просто стареем и все. То есть мы изменяемся во времени. Просто изменяется наш возраст. На самом деле все гораздо сложнее. Время может, как трехмерная субстанция, так же, как и пространство, изменяться и по ширине, и по высоте, и по глубине. То есть по аналогии с пространством я здесь какие-то, так сказать, сравнения провожу. То есть может скорость времени замедляться, может ускоряться, может изменяться вектор этого самого времени. И в зависимости от того, с какой скоростью и куда направлено время, и изменяются наши внутренние процессы, происходящие в нашем организме. Иногда они помогают нам в смертельно опасной ситуации, а иногда, когда вот наше взаимодействие с временем разбалансируется и идет как бы по нехорошему сценарию, возникают самого разного рода болезни, в том числе, так сказать, те, которые до сих пор мы не можем не только объяснить процесс их появления, но и не можем, кстати, их излечить.
Ты хочешь научиться управлять своим собственным внутренним и внешним?
Я бы, конечно, очень хотел и лично это сделать, но открою сразу, или, так сказать, приоткрою сразу тайну. На самом деле, интуитивно ли, спонтанно ли, случайно или не случайно, но многие из древних это научились делать и без меня. Ну, только, может быть, не объясняя, как это делаю я, не привлекаю для объяснений слово «пространство» и слово «время». Я вот только в качестве одного примера, такого, которым наиболее восхищаюсь, упомяну не столько шаманов, о которых мы сейчас говорили, не будем так далеко на восток и север заглядывать. Мы можем вспомнить знаменитый Спас, учение Спаса, которая очень сильно практиковалась у казахов. Мы можем вспомнить...
Это что-то вроде боевых искусств.
Да, это и есть боевые искусства, но во многом даже это больше, чем боевые искусства. Это и стиль жизни, это и мировоззрение. По аналогии приведу, многие восточные боевые искусства, это же тоже стиль жизни в какой-то степени. И вот этот стиль, или так сказать, мировоззрение, или способ, заключается в том, что в какие-то моменты человек, который хочет победить в конечном итоге, выжить в нашем непростом мире, должен искусственно замедлять скорость своего физического времени внутри. Ну, вспомните, в восточных практиках это медитации, в спасе это миросозерцание. То есть человек садится или там ложится, занимает удобную позу и просто, ну, как нам кажется, застывает или ничего не делает, или отдыхает. На самом деле это человек, который искусственно, подчеркиваю, замедляет все процессы, которые внутри него происходят. Вот опять же вспомните аналогию с пружиной. Он как бы сжимает внутренние свои силы, он не напрягает мышцы, он не напрягается вообще, но способности в какой-то момент распрямиться и все свои силы физические, моральные и прочие, все остальные выплеснуть, так сказать, в одно мгновение – и выдать, так сказать, на гора максимальный импульс всего возможного и невозможного, вот перед этим человек должен, как бы сказать, собрать эти все силы воедино, как бы вот скомплектовать внутри себя некую временную пружину. Вот это и есть, с моей точки зрения, некий аналог вот, управления временем.
Все это мы видели своими глазами.
Одна из цитат книги «Время бессмертия человека», автор Вадим Чернобров, индийская пословица. «Если хотите узнать, каковы были ваши мысли вчера, взгляните на свое тело сегодня. Если вы хотите понять, как будет выглядеть ваше тело завтра, посмотрите на свои сегодняшние мысли». Наша передача на сегодня заканчивается, подходит к концу. Хотел узнать, космопоиск, означает ли это, что Вадим Чернобров отошел от исследования реальных, непонятных, падающих с неба каменюк?
Нет, ни в коем случае. Это лишь одно, как в самом начале я указал, лишь одно из применений, что ли, или приложений всему тому, что мы ищем. И кто знает, к слову сказать, вот мы каменюками, всем, что падает из космоса, продолжаем заниматься, но никто, в том числе и я, не можем предположить, вот во что выродятся эти исследования через 5-10 лет. Может быть, мы сегодня, например, отправляется экспедиция на поиски непонятных животных в Новгородскую область. Завтра отправляется экспедиция уфологическая на поиски, на исследование одного из мест активности НЛО на юг России. Ну, одним словом, как продолжались экспедиции, так и будут продолжаться. В экспедиции мы легко приглашаем. Экспедиции – это все некоммерческие, естественно, мероприятия. В них мы приглашаем добровольцев. Но поскольку это все-таки исследования непознанного, непонятного, мы и сами порой, что греха таить, не знаем не только, что мы найдем, но и какие выводы из всего того, что мы найдем и исследуем, через какое-то время проследуют. Ну, может быть, в следующих передачах об этих выводах мы еще и поговорим.
Вадим Чернобров, его сайт в интернете космопоиск.ру. Там можете посмотреть расписание экспедиции, записаться, поучаствовать в них. И его новая книга «Время бессмертия. Человек. Отчет сталкера». Меня зовут Андрей Мартынов. Если есть мнение, 125-040, Москва, Радио России, передача «Неизвестная планета» или наш сайт neplaneta.ru.